Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. И в гостях у нас Алексей Саватеев. Алексей, привет.
Привет. Привет снова.
Раскрутим и более подробно поговорим о теории игр.
Давай.
Начинай.
Ну, собственно, я хочу сказать следующее, что теория игр, она всюду вокруг нас. Вот куда ни плюнь, куда ни глянь. Угу. Если ты выходишь из дома, ты можешь, в принципе, сесть за руль, а можешь не садиться за руль. Решение, которое ты принимаешь, зависит от чего?
Ну, насколько я понял, что раз теория игр связана с системой каким-то образом человеческих отношений, предсказания поведения так в той или иной степени, да?
Да, правильно, то, продолжай.
То значит, зависит от моего собственного решения и предсказания того, что я подумаю. Я как-то так себе это представляю.
Предсказание того, что сделают другие. Вот представь, что гномик пришел и сказал: «Серега, сегодня никто не сядет за руль, они все испугались плохой погоды».
Поэтому езжай смело. В этом
ты берешь и фигачишь по пустому Невскому проспекту, понимаешь?
А в этом смысле?
Проливной дождь или мокрый снег. Но это не важно, если ты один, то тебя это не остановит.
То есть теория игр связана с предсказанием поведения других.
Да.
И моих действий относительно этого.
Да. И если ты знаешь, как действуют другие, если почему-то ты считаешь, что ты знаешь это, не то, что знаешь, а ты почему-то уверен, что они будут действовать тем или иным способом, то твое поведение какое? В теории игр есть такой постулат, что в этом случае ты ведешь себя, оптимизируя свой собственный выигрыш от всего взаимодействия. И это такой очень тонкий постулат, довольно сомнительный в моральном смысле. Если твой выигрыш означает там большие беды для других, то далеко не каждый человек будет готов на этот выигрыш. Поэтому в теории игр на самом деле есть много разных экивоков и оговорок, что в классической постановке рациональности, да-да-да-да-да-да. Но в случае с пробками на дорогах очень все просто. Классическая модель работает превосходно, потому что все, что ты делаешь, это ты минимизируешь время нахождения в пути. В общем-то, нормальный человек делает именно это. При этом ты никого, ну так, напрямую никого этим не задеваешь. А чего ты не учитываешь? Вот что упускается при этом из виду? Вот смотри что. Вот ты думаешь, поехать или нет? Если ты знаешь, что никто не поедет, кроме тебя, ты поедешь в любую погоду. Если гномик пришел и шепнул тебе, что, Серега, все стоит. А может быть, гномиком был Яндекс, который ты открыл? Там все красное везде. Ну, как ты на стоп и не пошел, да? То ты принял решение в соответствии с тем, как ты оцениваешь дорожную ситуацию. Уже, кстати, в случае со вторым вариантом, когда красное, да, все, ты мог бы, в принципе, думать немножко по-другому. А как? Так, все красное. Так, ну не я же один вижу, что все красное. Те, кто вместе со мной сейчас выезжают из дома, они все видят, что все красное. Ага. Слушай, я рискну. Они-то все не поедут. Они же видят, что все красное.
И не поедут.
Они не поедут, а я поеду. И я проеду, когда эти пробки рассосутся. Угу. Следующих не будет, потому что они все испугались. Как тебе такой способ?
Ну, как вариант.
Как вариант, да?
Да, он может быть. Я
может
так
быть.
И частенько мы даже можем сталкиваться с тем, что там Яндекс показывает в выходной день что-то красное, а ты едешь там спокойно, и ничего
всё.
Там не красное.
Да, все, потому что все так увидели. То есть попытка перепрыгнуть, да, перепрыгнуть через вот это, да, через этот акт одноразового принятия решения с учетом мнения остальных, ты еще должен подумать, что остальные подумали про других, и какие они при этом примут решения, и перепрыгнуть даже через это. Как-то у меня была беседа с таксистом, он жаловался. Он говорит, вот как только я вижу, что вот в этом районе утроенный коэффициент, я туда сразу еду. И эти сволочи в Яндексе тут же коэффициент понижают. Они за мной, говорит, гоняются. Я говорю, балдатистые росовые. Ну, я, конечно, не мог так сказать таксисту, да, с которым я ехал, сказал, подожди, ну можно немножко подумать, вот подумай. Просто сядь, успокойся и подумай. Представим себе, что в некоторой области показываются коэффициенты на 3, на 4. Что делает таксист такой же, как ты, в другом месте? Что он делает?
Ну, понятно, что едет туда, где больше, да.
Ну, можно про это подумать. Вот одну секунду подумать и не ехать в этот район.
А поехать в соседний, допустим.
Да? Ну, или просто проигнорировать эту информацию, да, подождать. Ну, то есть идея следующая. Теория игр – это не только просчет действий остальных, это еще и динамика. И динамики мы еще ни разу не касались. То есть это что завтра произойдет по модулю того, что ты видишь сегодня. Это тоже. Это, кстати, очень интересный раздел теории игр. Называется динамическая теория игр. А Приведу один пример, точнее несколько. Пример номер один. Мы с женой и с младшими детьми отдыхаем в Крыму. Взяли обед в Гурзуфе. Окна открыты, октябрь, жара. Котлету не доели. Положили котлету на подоконник, чтобы ее съели чайки. Подлетает чайка. И тут же следом за ним вторая, и клювом в бок прям. Они отлетают обе, начинают драться, тут третья чайка. Прик-прик-прик-прик. Хватит котлету. И была такова. Я тут же вспомнил про одну очень важную модель. Называется дуэль трех лиц. И она имеет лейтмотивное повторение и в истории человечества, и в нашей повседневной жизни всюду. Дуэль трех лиц – это если есть три вояки, которые друг с другом воюют по неопределенным до конца правилам, то, скорее всего, победит слабейший, потому что старшие друг другу сильно замочат. Ну, вот первый раз эта модель появилась, когда сразу после войны, в 1945 году. То есть ее писали в Америке, и имелся в виду такой сценарий, что Гитлер со Сталином друг друга мочили, и Америка, значит, поднималась на этом фоне, приняв лишь, ну, такое чисто символическое участие в войне, ну, такое не очень глубокое, да, ну, как, по крайней мере, как мы это принято у нас считать. Ну, может быть, в экономическом смысле нам помогали, но, конечно, жертвы американцев и русских сравнивать, ну, просто это было бы кощунство. Вот. И вот он написал такую модель трех лиц. Дуэли трех лиц. На самом деле было еще раньше. И ребятам-историкам, может быть, даже будет интересно, вот мне было бы интересно, точнее, спросить у них. Я спросил у московских историков, они подтвердили. А Керенский, Корнилов, Ленин. Керенский с Корниловым были вовлечены конфликтное, самоуничтожающее взаимодействие. И в глазах народа, и в глазах, ну, как бы, всего, что происходило. И на этой волне смог вылезти Ленин, который, значит, в октябре заполучил власть.
Ну, допустим, вот...
Ну, мы... я не настаиваю на этой интерпретации. Это, кстати, очень интересно.
Можно пересмотреть ролики с Егором, да, потому что он там про это много очень рассказывал. Но, тем не менее, из того, что я там помню, это все-таки задача достаточно многофакторная.
Безусловно.
То есть, там очень много
параметров... В истории все гораздо сложнее,
да, которые входят здесь, в этом.
То есть, то, что я сейчас говорю.
Да, но это...
в принципе, такая модель есть.
Ну, похоже, скажем
так. Похоже, есть. В наше время была такая ситуация. Иркутск, 2010 год, выборы. Как у нас положено выборы проводить? Ну, есть главный кандидат и есть тот, которого замордуют прогнозируемо. Главный кандидат от одной партии, да? У нас как это самое, поем песни перед школьниками, да? Партия «Ум, честь и совесть эпохи» Летов. А если ты спросишь современных школьников, какая партия «Ум, честь и совесть эпохи», что они ответят?
Я не знаю.
Ну, в общем, вот кандидат главный, который должен победить, он от партии, которая «Ум, честь и совесть эпохи». А второй, он такой, как бы, он от коммунистов. Он от партии, которая должна проиграть, красиво проиграть на выборах. Вот, ну, она должна выйти, ее никто не запретит, но она проиграет, и все увидят, как народ поддерживает партию, которая «Ум, честь и совесть». Прекрасно, но все идет не так, все идет на сбой. Происходит следующее. Неожиданно появляется, значит, это Серебряков, по-моему, или Серебренников, я точно не помню, а фамилия какая-то такая вот у главного вот такого назначенного кандидата. Вдруг появляется кандидат Романов, там типа борьбой занимается какой-то, то ли мастер, то ли там, тренер.
Ну, спортсмен.
Да, спортсмен. И говорит: неправда, это не он, а я представитель Путина на этой территории.
Это он так прямо и сказал?
Ну, да, он говорит, это я должен быть идти, и меня должен поддерживать Путин. Я тоже из той партии, и меня должен поддерживать Путин, а не его. Тот охренел просто от этого вообще. Ну, был не знаю, можно говорить или нет слова.
Ну да, он был сильно поражен.
Он был так поражен, что в дальнейшем все полностью забыли про этого кандидата-коммуниста. Полностью. Весь вот этот... Вот эта вся битва, она была между Романовым и Серебряковым. Вот просто они друг друга полностью не извели. Вот компроматы, плакаты, всех настолько задолбали, что в результате прошел вот этот третий Кондрашов с очень большим отрывом.
Понятно, понятно. Теория игр в действии.
Да, да. Потом была похожая история с Леброном Джеймсом, баскетболистом. Я не очень хорошо знаю баскетбол, потому что я скорее увлекаюсь и слежу за футболом, и то не очень сильно слежу. Но вот была такая ситуация, что был какой-то супер игрок Леброн Джеймс, и его там между двумя клубами была жесточайшая борьба на взаимное поражение, и он ушел в третий клуб, когда он, так сказать, долго пронаблюдал эту борьбу. Mm-hmm. В общем, те, кто историки этого баскетбола, они меня поправят, если я чуть-чуть наврал. Вот, но суть в том, что это лейтмотивная история. В дуэли трех лиц побеждает слабейший. И это совершенно четко математически может быть сформулировано. Но там есть несколько вариантов. Один вариант одновременная игра, один последовательная. Но вот последовательная даже в каком-то смысле более убедительна. Что на самом деле происходит? Ну вот, модель 1946 год, как раз сразу после войны, она сформулирована как задачка детская. Есть три стрелка. Они вышли, как в фильме «The Good, The Bad and The Ugly». Они вышли вот в вершины треугольника равностороннего, и каждый, когда наступает очередь стрелять, каждый выбирает себе мишень. Вот этот бьет с вероятностью 0,5, то есть 50% на поражение. Этот с вероятностью 0,8. Вот. А этот с вероятностью 1. Вот такая вот ситуация.
То есть один выбивает прям 100 из 100.
Да, этот просто 100% выбивает. И нужно предсказать, какие шансы на выживание у этих трех. Если игра начинается отсюда. Если кто-то остался жив, дальше очередность как бы сохраняется. Ну, то есть...
Вот, по выстрелу у каждого, да, в этом смысле?
А, ну, по сколько угодно выстрелов, но в свой очереди. Ход ровно один. Да, строго по очереди, да, такая дуэль. Русская рулетка на троих, как бы, да? Ну, это так, вариация. То есть, этот стреляет, кого хочет. Дальше, если кто-то убит, то второй уже точно стреляет в этого. Ну, и дальше уже дуэль двух лиц идет. Дуэль двух лиц. Она очень легко... Значит, дуэль двух лиц надо...
И первый выстрел начинается со слабого, как бы, да?
Да, предлагается начать со слабого и сказать, какие тогда будут шансы. Но на самом деле, когда мы будем решать задачу, начиная со слабого, нам все равно придется в уме ее решать и в такой ситуации. Потому что, что думает, что ему делать, да? Он при этом прикидывает свои шансы. Если он промахнулся, в любом случае он прикидывает свои шансы. Вот если он промахнется, наступит вот такая вот дуэль. Если Б после этого промахнется, наступит вот такая дуэль. И чтобы предсказать, что будет делать А здесь, нам нужно четко понимать, что делал бы Б вот здесь, если бы был его ход. Угу. Это еще одно свойство теории игр. В теории игр всегда надо предсказывать действия игроков, даже в случае, если им не представится ход.
Угу.
Вот скажем... Есть какой-то ход игры. Я говорю там, я предсказываю, что этот человек вот этому человеку не даст кредит. Ты судья этой ситуации. Говоришь, а почему ты так предсказываешь? Я говорю, я так предсказываю, потому что если представить себе, что даст, смотри, какие у того стимулы. Такой, такой, такой. Видишь, он его кинет. Можно доказать математически. Вот его стимулы. Получается, что он его должен кинуть. Но тогда тот ему не будет давать кредит. Поэтому игра пойдет в другую сторону, он даст кому-то еще кредит. И вроде бы тот... которому могли дать или не дать кредит. Но вообще вне игры, его нет, он не при делах. Но, чтобы объяснить тебе, почему я решил, что этот человек не будет давать ему кредит, мне придется объяснять через его поведение вот этого человека не при делах в том случае, если бы вдруг ему кредит дали.
То есть он влияющий фактор.
Да, получается. Он влияющий фактор, хотя он остается в стороне от ситуации.
Сразу вопрос, а вот если у нас С бьет 100 из 100,
да.
То получается...
Ну, ответь сам, что в этой ситуации С делает.
Ну, то есть он сразу убивает...
Кому?
Соседа. А,
какого?
А, слабого.
Но если он убивает слабого, то у него шанс выжить 0,8. Шанс выжить 0,2.
Но у него есть выбор, кого стрелять.
Да.
Направление.
Да, он выбирает. Вот он С, и вот А и Б.
А, ну, вероятнее всего, тогда он... я думал, что это...
Стрельба идет именно замкнуто. Нет, каждый выбирает. То он-то дело. Красота ситуации в том, что каждый имеет выбор сюда или сюда.
Ну,
в этом случае совершенно очевидно. Правда, да, просто он... очевидно. Он убивает Б.
Да.
Если он убивает Б, у него шансы выжить 50 на 50.
Да.
Потому что если А промахнулся, А труп.
Угу.
А если он убивает А, у него шансы-то только 20 на 80, потому что он зависит от промаха Б. А промах Б наступает
с меньшей вероятностью, чем промахал. Поэтому мы совершенно точно можем сказать, что если ход дошел до c, то он сюда. Поэтому вот в этой ситуации шансы у b равны тождественному астрономическому нулю. А у этих двух по 50%. Но в этом случае мы даже можем совершенно точно сказать, в кого будет стрелять b.
Ну, так у нас один вариант остался.
Ну, он может, в принципе, стрелять в А или в С. Ну, то есть, когда к нему пришел ход. Угу. Он, да, в принципе, да, может стрелять и в А, и в С.
Но, вероятнее, он будет, опять же, более сильного стрелять.
Обязательно, потому что если он не будет стрелять более сильного, его шанс на выживание равен 100% нулю, независимо от того, попадет он в А или нет.
Да.
Если он попал, они остались вдвоем, С его сразу убил. Угу. Если он не попал в А, они остались втроем, но мы знаем, что в этом случае С его тоже убивает сразу же. То есть, если С остается жив вот в этой ситуации после выстрела Б, то Б труп.
Угу.
И он это знает.
Да.
Значит, он точно, единственное, что он может сделать, попытаться убить С. Если он убьет С, и это, кстати, довольно большая вероятность, что произойдет, у них начнется дуэль между А и Б. Дуэли, между прочим, очень красивые, чистая теория вероятности.
Угу.
Какие вероятности выжить в дуэлях? Пусть у меня А стреляет с вероятностью П, попадает, а Б с вероятностью Q. Давай решим задачу в общем виде.
Угу.
Какие шансы на выживание вот в этой дуэли?
Угу.
Наивный ответ, что такие и есть по ИК, он явно не верен просто потому, что P плюс Q не равно единице, хотя бы поэтому, да, они же, кто-то из них один выиграет, ровно один.
Да.
Но даже если мы пропорционально поделим на P плюс Q, этот ответ будет неверный. На самом деле ответ более сложный, давай его попробуем найти. Значит, итак, пусть А, давай обозначим за X шанс остаться в живых для А. Тогда для B он просто равен 1 минус X. Для второго. И мне нужно найти X как функцию от P и Q. Прекрасно. Вот я А. Я стреляю в B. И в принципе могу попасть. Если я попал, это происходит с вероятностью P, то я получил, ну, выигрыш, то есть, ну, единицу. Да, будем считать, что выжить это 1, а умереть это 0. Дальше. Если я не попал, то открывается новая скобка. Потому что дальше ситуация зависит от того, попал ли Б, когда он начнет стрелять. Если Б попал, то каковы мои шансы? Я труп. Ноль. А если Б не попал, вот тут нужно дать правильный ответ, каковы мои шансы. Если Б не попал, то ход снова перешел ко мне.
Угу.
И мы обозначили
вероятность за
х. Да, вероятность выживания в этом случае за х. И это все тоже равно х, потому что мы же начинаем с того, что А начинает стрелять.
Угу.
То есть вероятность выжить для А равная х.
Угу.
Должна быть в то же время равна вероятности того, что А сразу попадет и тогда выиграет. Плюс вероятности того, что А и Б промахнутся, умноженной на ту самую вероятность, которую мы считаем. Получилось уравнение с одним неизвестным. Получается, что P, ну вот это нулевое слагаемое, да? P плюс 1 минус P на 1 минус Q на X равно X. Вот такое уравнение. Вот. Откуда, соответственно, X равно P делить на 1 минус P с чертой, Q с чертой, где я для удобства обозначил за P с чертой 1 минус P, а за Q с чертой 1 минус Q. То есть вероятности промахов вот здесь стоит.
Угу.
Ну и давай подставим это сюда при 0,5 и 0,8.
Угу.
Единственная нетривиальная дуэль, которая здесь есть, потому что остальные все понятно. Там, если BC дуэль, то 0,8 против 0,2. Если AC дуэль, 0,5 против 0,5. Ну, C сразу убивает.
Угу.
А вот здесь вот такой, значит, нетривиальный дуэль, получается такой результат, что нужно поделить 0,5, так? Сейчас сотру что-нибудь. Вероятность для А выжить в дуэли с Б равна вероятности попадания А делить на 1 минус 1 минус P на 1 минус Q. 1 минус P тоже 0,5, 1 минус Q 0,2, потому что промахивается B с вероятностью 0,2. Но это как раз 0,1, поэтому это 0,5 делить на 1 минус 0,1. То есть 0,5 делить на 0,9. И иными словами 5 девятых. Не так плохо. Если А начинает дуэли 0,5 против 0,8, то вероятность выжить 5 девятых. А у B, соответственно, вероятность выжить 4 девятых. Вот. Дальше у этой задачи была очень длинная и весьма интересная история. Если мы теперь посчитаем все в координатах, вот начинает А. И А в кого должен стрелять? В или в С?
Ну, понятно, в кого.
Ну, да, там если C, посчитать, получается, да, что лучше пытаться стрелять в С, потому что Б все равно, если, ну, как бы, если он убьет С, ему предстоит дуэль с Б,
да,
в которой он, ну, в принципе, может выиграть, хотя, когда Б начинает, там очень маленькая получается вероятность, 1 девятая будет, если мы посчитаем, но все-таки больше нуля. А если он стреляет в Б, то в случае попадания, так он сразу труп.
Да.
Вот. Но после этого, когда мы высчитаем его шансы, значит, на выживание в случае, если он пытается стрелять в С, получается, они не очень большие, там в районе 1 трети что-то, потому что у него есть 50%, что он убьет С.
Угу.
И если он убьет С, ну тогда все плохо, потому что Б будет его пытаться убить, и там шанс выжить очень мал. Возникает вопрос, а зачем ему вообще в кого-то стрелять? Если что то, что это плохо. А он лучше в воздух стрельнет. Тогда ход перейдет к Б, а про Б и С мы уже знаем. Б будет пытаться замочить С. С, если живой, будет пытаться замочить Б.
Угу.
Ну и когда мы тут посчитаем вероятность, вместо 1 трети появляется что-то типа 49/90. То есть больше половины.
Угу.
И получается, что если правильно прикинуть дуэль трех лиц с возможностью стрелять в воздух, то вероятность выживания слабейшего, который начинает, больше, чем половина при данных цифрах. И она связана с ходом отказа от борьбы. То есть тихо сидеть, вот тихо, смирно, никого, ни на кого не нападать. Ровно так, как делал вот Кондрашов в Иркутске. Ну, как бы, ну, в этот момент быть вне игры.
Ну, выстрелить в воздух – это равносильно специально промахнуться, да, скажем. То есть я заранее должен специально… заранее
сделать вид, да. Вид. Ну, мне трудно, меня трудно от обличить в этом, да?
Да,
трудно,
да,
уличить, но я куда-то, да, рядом. Ну, так вышло, да? Вот, поэтому эта статья подверглась критике, что неправильно посчитали вероятность, и правильно считать так. А потом вышла еще одна статья, называется «Тройное дно тройной дуэли». Это уже 90-е годы.
Mm-hmm.
И в нем говорилось, что мы вообще не понимаем, что там будет происходить, потому что Б же тоже может промахиваться. И С может промахиваться. Почему С должен кого-то убивать? Если цифры не 0,5, 0,8, 0, единица, а скажем 0,8, 0,9,1. Mm-hmm. А если они все очень сильно стреляют, тогда у каждого есть отличный стимул отсидеться в сторонке.
Ну, точнее, у цепа по логике должно быть просто не Е1, а тоже там 0,7, 0,8, 0,9, да?
Да. Вот если у нас такие вероятности, как вообще можно эту игру решить? Выясняется, что это очень сложный вопрос. На самом деле математика его до конца не добила, и тут дело не в математике, а в формализации, сколько раз позволяется стрелять в воздух. Если мы договоримся, что, например, после двух выстрелов в воздух наступает ничья, и никто не получает ничего, то есть как бы все умерли. Кто-то третий приходит и их всех убивает.
Mm.
То это одна история. Если после трех – другая. Если после четырех – третья. Если вообще нельзя стрелять в воздух – четвертая.
Mm-hmm.
И у нас получается, что завершение этой чисто математической задачи зависит от того, как мы договоримся о правилах игры. И совершенно по-разному предсказания происходят в зависимости от того, как мы договоримся. На самом деле до конца все не досчитано, у нас есть достижения некоторые чисто научные, вот мы там один случай разобрали до конца, правда до сих пор не опубликовали, все никак руки не доходят.
Mm.
Но в общем суть в том, что если два раза стрелять в воздух можно, а на третий раз нужно стрелять в кого-то, то есть грубо говоря, если ты стрельнул в воздух,
за мной ход тоже стрельнул,
да,
в воздух,
то третий обязан стрелять. Mm. В этой ситуации мы все досчитали.
Mm.
И в ситуации, когда люди не подбрасывают монету, не используют смешанных стратегий, как вот до этого мы рассматривали, да? Mm-hmm. Все так, как вот в этой первоначальной статье. А стреляет в воздух, Б и С друг друга всегда, пока не закончится дуэль. Но если допустить смешение, Серега Измалков придумал контрпример. Есть некоторый способ поведения, при котором С стреляет в воздух в определенных условиях. Ну и как бы наказывает потом прямым прицельным выстрелом того, кто откажется от некоторого шаблона, с какими вероятностями куда стрелять. И, в общем, очень сложное нашли динамическое равновесие, в котором побеждает не слабейший, а сильнейший.
Mm.
Но вот сейчас мы пока в ситуации, мы находимся, что мы не можем его опубликовать, мы пытаемся его сами обмозговать до конца.
Угу, вот. Но в принципе, да, правило, что слабейший побеждает, оно, ну, можно считать, что это лейтмотив все же. То есть какие-то особые ситуации бывают, когда можно себе представить иной исход. Но в целом в дуэли трех лиц должен победить слабейший.
Ну, как же, опять же, здесь же что значит победить? Здесь
с большей вероятностью
даже выиграть. Даже 49-90.
Это всего лишь 1/2, да.
Это все, да. И все равно это не исключает того, что С стреляет таким образом, что он выбивает сразу кого-то из игры.
Ну, не С, если А, если Б, ну там это не исключает того, что...
И это мы рассмотрим. Да. Ну, опять же, да, это все работает только в условиях, которые мы создали. То есть, а если С стреляет первым, то там задача.
Ну, если С стреляет первым, как раз у А прекрасные тоже шансы 0,5 на 0,5. Но, в общем, идея такая: в этой игре хорошие шансы у А. Высокие, но не стопроцентные. Потому что в дуэли оно может и проиграть. Потом, когда третий какой-то уйдет, в дуэли она может и проиграть.
Да, сразу хочется пофантазировать, в реальной жизни получается...
Америка, США, Америка, Китай и Россия, все просто. Америка с Китаем друг друга мочит в экономическом смысле, а мы выигрываем у них. Отличный сценарий, по-моему.
То есть, получается, что слабейший игрок должен очень хорошо думать об условиях, очень сильно биться за то, кто, в какой последовательности...
А это как раз мы, кто здесь самый умный на планете. Все знают.
Понятно. Нескромно.
Ну, это же за весь народ, я же не за себя говорю.
Ну, хорошо. Индусы тоже не дураки.
Ну, да. В принципе, да. Но они почему-то вообще... Они, может быть... Может, у них, да, такое правило вообще не участвовать, да?
Да, такие у
них... Четвертый игрок.
У них шанти. У них шанти, да. Национальная политика.
Да, интересно, интересно. Ну, да. Но тут, на самом деле, любые параллели с политикой, конечно, являются спекулятивными.
Да, конечно.
Интересно здесь именно математика. Ну вот, а с пробками есть много интересных парадоксов, чисто теоретико-игровых.
Угу. Ну, давай пробки.
Сейчас расскажу. Значит, про пробки это вообще, потому что вот пробки это та область, вообще транспортная теория игр, это область, в которой нет нареканий к теории игр. Вот почти везде есть нарекания. Что вы тут представляете с игроков, как каких-то индивидуалистов, эгоистов, которые только о себе думают. В случае с транспортными проблемами такого нарекания нет. Каждый человек минимизирует свое время. Но проблема в том, что он все-таки не учитывает, что своей машинкой он чуть-чуть доухудшил дорожную ситуацию для остальных. Это называется негативная экстерналия. Когда все так действуют, они сильно ухудшают дорожную ситуацию для всех. Значит, приведу один классический пример. Называется парадокс Брайса. Рисую его сразу в жизни. Потом я нарисую модельный шикарный пример, но вначале в жизни. Когда-то давно вот это вот МКАД, Московская кольцевая автомобильная дорога. А здесь есть район Москвы, который называется Метрогородок. И в нем я вырос, в нем прошло мое детство. Все крыши всех гаражей посещены, как это, потоптаны моими сапогами в этом районе. Я там был шпаной местный, в общем, я тут чувствовал себя как... рыба в воде вообще.
То есть, X и Y ты узнал на местном гараже.
Да, мы обсуждали, да. Саватан, расскажи математику типичную, значит, когда я с местными прыгал по гаражам. Ну вот, а здесь есть Щелковское шоссе. Это супер такая артерия, которая соединяет... Ну там, вот здесь очень много городов. Мытищи, Королев, какие-то там эти самые Щелково. Ну, много, очень много. Дальше идет Ногинск туда. В общем, магистраль, через которую въезжает очень-очень много народа в Москву каждое утро. В 90-е годы еще не было слишком много машин. И, в общем-то, магистраль ехала в самом начале 90-х годов. В самом начале 90-х годов магистраль ехала, когда только-только вы покупали машины. Ну и там есть некоторый район, называется ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства СССР. Там, значит, сейчас, да и тогда, в общем, довольно много было мест, сдавалось под офисы рабочие. В общем, там работало много народу. Ну и довольно такой серьезный поток машин, в общем, вот так вот следует. Ну тут светофоры. Долго. Допустим, 1 час. Есть малоизвестный проход, грубо говоря, там между гаражами где-то. Сейчас, конечно, там все уже супер асфальтировано и так далее. Но было вот так вот можно было, в общем, от Щелковского шоссе можно было попасть в Метрогородок. А из Метрогородка на ВДНХ идет... Узенькая, извилистая лесная дорога в те 90-е годы без единого светофора. Вообще, ноль светофоров. Ходил маршрут 75,
Но он и сейчас ходит, там в разные моменты его закрывали, потом снова открывали, там мост ремонтировали. В общем, здесь быстро, здесь 20 минут. Ну и здесь соединялка тоже 10 минут. Вот я разлиновал все минуты. Теперь внимание. В эпоху, когда уже начали предсказывать, ну, даже до Яндексов, но когда люди просто стали, ну, или в эпоху Яндексов будем считать, ну, в общем, тогда, когда можно было сравнить эти пути, что стало происходить? Вот здесь час ехать, а здесь полчаса. Каждый водитель думает, что он самый умный, и фигачит сюда срезать. До какого момента это продолжается? Попробуй ответить на вопрос. До какого момента? Что должно произойти, чтобы времена сравнились? Ну, вот эта узкая дорога.
Ну,
вот
да, она. Ну, то есть узкая. Должна образоваться некая пробка, да, понятно, да, на да. объезде, да.
Ну, скорее, вот ну, туда, вот около ВДНХ. Угу. Вопрос, какой она должна быть длины в минутах? Математически точный ответ. Полчаса. Конечно, в реалии плюс-минус. Но в математической модели обязательно ровно полчаса. Сейчас пойдет тот же лейтмотив, который был в тот раз. Доказательство от противного. Предположим, что меньше получаса. Если меньше получаса, тогда каждая машина, въезжающая сюда через вот этот вот, через эти широкие ворота, каждая из огромного количества машин, поедет здесь, а не здесь. Потому что так будет быстрее. Но если так, там создастся пробка длиной во всю эту дорогу. Там никакие не полчаса будет, а часа два. Потому что здесь очень много реально машин. Хорошо, предположим, что мы прогнозируем пробку больше получаса. Тогда что? Тогда зачем сюда сворачивать? Угу. Надо ехать вот так. Здесь-то проедут все. Угу. Значит, если она меньше получаса, то она больше получаса. Если она больше получаса, то она меньше получаса. То есть, единственный вывод, что пробка равна, ну, приблизительно равна 30 минут.
Ну, то есть, время формирования пробки, это тоже, как бы, да, мы учитываем.
Ну, да, да. Ну, конечно, мы имеем в виду равновесный исход. То есть, в равновесии, угу. если мы знаем всю дорожную ситуацию, то мы предсказываем в этой ситуации пробку длиной в районе получаса. Не меньше и не больше. А теперь, внимание, финальный аккорд. Давай я здесь все разрушу нафиг. Уберу эту дорогу. Разрушил дорогу, вандал. Варвар. Что произошло? Они все как час ехали, так и едут. Только они теперь не через нас часть, а сейчас здесь. А все здесь. А здесь пробки больше нет. И я за 20 минут доезжаю от метрогородка. Итак. Появление новой дороги не улучшает ситуацию для этих. А для всех до единого живущих в метрогородке добавляет полчаса к их времени езды. Эта ситуация называется парадокс Брайса. Когда строительство новой дороги приводит к ухудшению дорожной ситуации. Это называется по определению парадоксом Брайса. Ну и оно известно в нескольких теоретических вариантах. А это прям практически, вот мы увидели практический вид в моем родном метрогородке. Теперь такой идеальный вид парадокса Брайса устроен так. Есть пункт А и пункт Б. Вот здесь спят, здесь работают. Здесь озеро, здесь тоже озеро. Есть пункт D или C, C между озерами. Он неизбежен. То есть ты не можешь проехать из пункта А в пункт Б, минуя пункт С. Но и до, и после есть альтернативная дорога в обход. Вот по этой дороге может проехать там не очень много машин. Грубо говоря, 2/3 всех желающих из А в Б попасть. Но не больше 2/3. Здесь хоть все вообще. Широкая, обходная, объездная дорога. Но здесь 40 минут, а здесь 20 минут. Здесь тоже 40 минут. И здесь тоже 20 минут. До всякого дорожного регулирования. Что происходит? Отсюда выезжает машина и думает, так, как мне ехать? Так или так? Теперь уже ты точно можешь сказать, что мы в равновесии предполагаем. Пробка длиной 20 минут.
Да.
Точно, ровно 20 минут. И здесь такая же пробка. Два куска ничем друг от друга не отличаются. Время езды. Вот так, час 20.
Угу.
Вот так, тоже час 20. Ехал 20 минут, стоял 20 минут, ехал 40. Ехал 40, ехал 20, стоял 20, сейчас 20. Ехал 20, стоял 20, ехал 20, стоял 20. Все, час 20. Время езды любого участника дорожного движения 1 час 20 минут. Теперь приходит человек по фамилии Нестеров, Юрий Евгеньевич Нестеров. Величайший ученый, мат-программист в Европе, ну или один из величайших. Наш, как это сказать, современник, мой знакомый. У него там премии всякие, общеевропейского, так сказать, класса. Премии. Премия Данцига за мат-программирование. В общем, что он сказал? Он говорит, один запрещающий знак на движение насквозь вперед. Стоимость реформы 0 рублей. Поставить один запрещающий знак. Что теперь происходит? Вот так ехать теперь нельзя.
Запрещающий это какой?
Это значит, что если ты едешь вот так и дальше едешь, тебе падает штраф в 5000 рублей сразу.
То есть нельзя ехать
прямо? Нельзя ехать прямо.
Только вот этот участок?
Только. Вот так на здоровье. Вот так на здоровье. Вот так, да хоть сколько.
Угу.
Но нельзя, если ты приехал из А в С по прямой дороге, а не объездной.
Угу.
Нельзя продолжать по прямой дальше. Вот просто есть такой запрет.
Угу.
Ничего больше, только один запрет. Теперь смотрим, что происходит. Волшебное изменение транспортной ситуации. Эти знают, что они, если пойдут сюда, должны будут идти сюда. А если они пойдут сюда, они будут дальше ехать прямо. Если здесь много машин, то примерно половина на половину будет стартовать. Половина вот сюда, а потом так. Половина сюда, а потом так. Но половину вот эта вот дорога выдержит без пробки. И это тоже выдержит без пробки. Получается, что половина машин 20 минут едут здесь и 40 здесь. Половина машин 40 минут едут здесь, а 20 здесь. Итого, путем нулевой по стоимости реформы.
На 20 минут.
На 20 минут каждый участник дорожного движения сократил время. И это гениально. Вот если меня спрашивают там, типа, Алексей, ну хоть что-то ваша теория игр хоть куда-то привнесла, я сразу рассказываю про этот пример. Понятно, что в огромном количестве городов просто, ну, пропустили между ног вот эту ситуацию, просто ее не заметили. Вот. Так что с транспортом вообще, так сказать, это очень интересно. Нестеров сформулировал там некие две аксиомы транспорта. Первая аксиома состоит в том, что время корреспонденции не зависит, вначале не зависит от количества машин, а при достижении максимального уровня, максимальной способности, просто дальше растет время, а количество машин, которые может пропустить данная дорога, не меняется. То есть это дошло до максимума, дальше просто вот это рост пробки. Вот это просто пробка. Это первая аксиома. А вторая, что каждый человек выбирает самый кратчайший по времени путь из всех имеющихся. С этими двумя аксиомами можно записать любую транспортную систему города как систему уравнений. И решать на компе. Вот. Здесь, в общем, теория игр делает чудеса. И есть комиссия. У каждого большого города есть комиссия транспортная соответствующая. Вот. То есть это как бы... Ну, это сейчас уже общее место, там вот эти все методы, они внедрены во все городские дела. Ну, а дальше это зависит от того, насколько вообще там данный город там склонен пользоваться математикой или не склонен уже, это как бы...
Угу.
Вот. Вот так, такая вот теория игр в применении к транспорту.
Хорошо. Так, ну что, я думаю, что мы оставим...
Политику?
Политику оставим, пару задачек людям на подумать. Ролик у нас получился не очень длинный. Специально делаем так, чтобы вы могли как бы осмыслить это, может быть, какие-то вопросы задать, да, и тому подобное. Мы постараемся на них отреагировать. Попробуйте, может, на листочке порисовать, подумать, поразмышлять, что это такое.
И задачка,
да,
которую каждый может решить. Или подсмотреть решение в интернете.
Да.
Дано в 2016 году большая часть голосующего населения Америки была против Дональда Трампа. Как он прошел?
Угу. Ну, честно говоря, я смотрел...
Ты знаешь, да?
Нет, я не ответ знаю, я просто смотрел...
Ну, он не очень сложный, но это все-таки надо знать. Это интересная такая штука.
Но это там... Нет, я смотрел другую теорию, связанную с рекламой. что там определенным образом показывались объявления.
Да, это правда. Да. Трамп пользовался чрезвычайно продвинутой системой рекламирования, таргет, так сказать, они вот таргетировал вот такому человеку, то скажет, такому то.
Да.
Но даже после этого больше половины была против него, а он прошел. И вот это чисто теоретический игровой вопрос.
Давай задержимся, может быть, распишем. Это долго?
Давай. Нет.
Давайте по скрипту.
Ну ладно, тогда не будем давать задачу, а просто решим.
Не будем давать задачу, а просто решим.
Хорошо.
Давай. Честно говоря, вот экспромт, вот я не ожидал, что
вот Леша
предложит Трампу.
Вот модель.
Давай.
Модель такая, есть два штата. Угу. Здесь живет 12 миллионов человек, а здесь 8. США, и тут в этом, в том, что я сейчас скажу, уже содержится ответ. США голосуют не люди, а выборщики. Угу. То есть... В каждом штате проходит собственное внутреннее голосование за или против Трампа. А от каждого штата количество выборщиков в центральный, потом голосующий комитет, пропорционально населению. Угу. Если в этом штате живет 12 миллионов человек, то будет 3 выборщика. А если в этом 8, то 2. Ну, все правильно. Угу. По 4 миллиона на выборщика. Угу. Теперь дальше. Поддержка Трампа здесь 8 за, 4 против. Трамп побеждает здесь, и, соответственно, победив, он заставляет вот всех трех выборщиков, именно всех трех, не в пропорции, а всех трех, голосовать за него на дальнейших выборах вот в декабре или когда там они происходят. Здесь 8 против него, вот тут поставим минус 4, тут минус 8, как бы тут 8 и минус 4, здесь просто минус 8. Поэтому эти два выборщика будут голосовать, конечно, против Трампа. Но здесь 3, а здесь 2. Угу. То есть именно из-за системы, что как бы все выборщики, да, голосуют одинаково, штат выбирает штат,
да.
А не люди. Поэтому Трамп выигрывает в соотношении 3 к 2, хотя исходно он проигрывает в отношении 2 к 3. 8 к 12, наоборот. Угу. Вот такая вот очень красивая, чисто теоретическая игровая модель на понимание. Ну, это кольцо на теории игр, это... Понимание того, как устроены выборы, в принципе, в Америке, что такое выборщики, таких моделей довольно много в коалиционной теории игр. Это, конечно, не относится к стратегической теории игр. Понятно. Но в целом вот у нас такая вот такая петрушка.
Отлично. Ну и на сегодня все. Всем до свидания.
Счастливо!